Это радио «Свобода». Вельский районный суд не освободил Платона Лебедева.
Наша страна закончит свое существование, если лучшие люди страны будут гнить в тюрьмах и сидеть в заточении.
Вашингтон ввел санкции против причастных к гибели Сергея Магнитского.
Я не думаю, что люди, причастные к делу Магнитского, смогут путешествовать в цивилизованный мир в ближайшем будущем.
Лето под портретами Путина и Медведева. Репортаж из лагеря Селигер.
Там рассказывали, как Америка сделала вот эту систему оранжевых переворотов, рассказывали, как это происходит, и показывали конкретные примеры на Украине, на Грузии, и как это все происходило на Ливии.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Мир потрясен трагедией в Норвегии, где правый экстремист Андерс Брейвик убил более 70 человек. О том, как расследуют преступления Брейвик, и о вопросах, которые возникают у экспертов, занимающихся изучением неонацистского подполья в Европе, рассказывает корреспондент Радио Свобода Скандинавии Сергей Джанян.
По уточненным данным норвежской полиции, в результате взрыва правительственных зданий в центре Осло и расстрела участников молодежного лагеря на острове Утоя погибли 77 человек. 76 из них опознаны. Сознавшийся в организации и исполнении двойного теракта 32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик сейчас находится в тюрьме, а его адвокат Гейр Липпештадт заявил, что его подопечный страдает безумием. Именно такую версию, по всей вероятности, изберет на суде защита самого жестокого в истории Норвегии серийного убийцы. Вся эта история показывает, что он невменяем. Он не похож на любого из нас. Он словно находится в пузыре. Брейвик ненавидит все западные идеи и всех людей, которые верят в демократические ценности и не являются экстремистами. Он полагает, будто ведет войну против исламизации Европы. Сказал Гейр Липпештадт. Выяснилось, что норвежский террорист имел связи с европейскими националистами и даже посещал съезды правых. Так, в марте прошлого года Брейвик встречался в Лондоне с руководителями радикальной организации «Лига английской обороны», известной своей антиисламской деятельностью. Около 600 членов Лиги были занесены в список друзей Брейвика на Facebook, и со многими из них он поддерживал тесные контакты. «Я говорил с ним несколько раз на Facebook. Он очень интеллигентный, ясно формулирует свои мысли и весьма приветлив», рассказал журналистам британской газеты «Телеграф» один из руководителей Лиги английской обороны, не пожелавший раскрывать свое имя. Он сравнил Брейвика с Адольфом Гитлером и добавил, что норвежец производил на людей такое же гипнотическое впечатление. Европейские ультраправые сейчас активно пытаются откреститься от идей Андерса Брейвика. По их мнению, очевидно невменяемый норвежец своим поступком оказал медвежью услугу всему консервативному движению. Напуганные запредельным радикализмом норвежского крестоносца, активисты Лиги английской обороны уверяют, что Брейвик считал их антирасистской демократической организацией, не поддерживающей насильственные методы борьбы. А руководители ксенофобской партии «Демократы Швеции» заявили, что связь, проводимая между Андерсом Брейвиком и их партией, неуместна и отвратительна, хотя и не упустили случай отметить, что пятничная бойня в Норвегии есть результат массовой эмиграции и исламизации. Многие некоренные жители Норвегии с облегчением восприняли известие о том, что террористом, устроившим кровавую бойню, оказался не исламский фанатик, а этнический норвежец, называющий себя христианским фундаменталистом. Тем не менее, мусульманское население страны продолжает опасаться за свою безопасность. Вскоре после взрыва в Осло в социальной сети Twitter появились сообщения о том, что проживающие в Норвегии мусульмане подвергаются уличным нападениям. А резко обострившийся после терактов неприязнь к мусульманам сообщает и лидер норвежской организации «Ислам Нюгеда», в переводе с норвежского «Исламские новости» Ахмед Аль-Куда. После пятничного теракта «Исламские новости» создали Facebook-группу с названием «Ислам отвергает террор». Но нас все равно обвинили в терроризме, а многим даже угрожали смертью, лишь потому, что они мусульмане, констатирует Аль-Куда. По словам адвоката Андерса Брейвика Гейра Липпештадта, его подзащитный поражен тем, насколько далеко ему удалось зайти в осуществлении своего замысла. Брейвик не сомневался, что его остановят еще до того, как он успеет добраться до лагеря на острове Утоя. Однако помощь прибыла на Утою лишь спустя полтора часа после того, как террорист открыл огонь в летнем лагере, успев расстрелять десятки людей. Такая задержка вызвала взрыв возмущения в норвежском обществе. Анализ причин промедления, по мнению многих, говорит о непрофессиональности норвежских спецслужб. Когда Брейвик сделал свои первые выстрелы, очевидцы начали тут же звонить на горячую линию. Однако звонки с острова Утоя не принимались в течение 30 минут. Операторы линии связи были сосредоточены на ситуации в Осло и сбрасывали все сообщения, которые шли из других регионов. А вызванная из Осло антитеррористическая бригада «Дельта» не смогла оперативно прибыть на место происшествия. У норвежской полиции есть только один вертолет, все пилоты которого оказались в отпусках. Бойцам норвежского спецназа пришлось добираться до Утои на автомобиле. Несмотря на критику, норвежские силовики считают, что сделали все возможное в ходе операции по обезвреживанию террористов. Я не думаю, что что-то можно было сделать быстрее. Я не представляю, как при таком расстоянии и в таких условиях это возможно, заявил начальник штаба полиции Осло Йохан Фредриксен. 25 июля на улице норвежской столицы вышло более 150 тысяч человек, чтобы почтить память жертв двойного теракта. Журналисты подсчитали, что в последний раз такое большое число норвежцев вышло на улицы в 1945 году, после окончания Второй мировой войны. Перед толпой, собравшись у здания мэрии, выступил с речью наследный принц Хокон, сказавший среди прочего, что норвежцы должны сплотиться и стать еще ближе друг к другу, чтобы защититься от жестокости. А выступавший после него премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что он счастлив жить в стране, где в трудные дни люди выходят на улицы с цветами, чтобы вместе защитить демократию. Людское море, которое я вижу перед собой здесь сегодня, и та теплота, которая исходит от людей по всей стране, придает мне уверенности. Норвегия выстояла в этом тяжелом испытании. Зло может убить отдельного человека, но зло никогда не может победить целый народ. В настоящее время семья Андерса Беринга Брейвика, три его сестры и мать, взяты под охрану полиции и скрываются по тайным адресам. Слишком велик риск расправы. Один из друзей детства Брейвика поделился в социальной сети Facebook воспоминаниями о его матери, Винке Беринг, описав ее как душевную и славную женщину, и добавил в конце: «А я почти не удосужился подумать, каково ей сейчас». И тогда в Facebook была создана группа поддержки «Мама Беринг».
Дорогая мама Беринг, в это трудное для вас и остальных норвежцев время мы, создавшие эту группу, хотим, чтобы вы знали, мы о вас думаем. Вы тоже тяжело пострадали, а значит, вы одна из тех, кто должен быть окружен большей заботой, большей любовью и большим вниманием. Никто не должен осуждать вас за то, что сделал он.
По информации норвежской газеты «Даубледет», за один лишь вечер более 10 тысяч норвежцев присоединились к группе поддержки матери Андерса Брейвика. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Известный британский исследователь праворадикальных движений в Европе Мэтью Гудвин предупреждает об опасности появления одиноких волков среди приверженцев неонацистской ультраправой идеологии в европейских странах. Вот что автор книги «Новый британский фашизм» сказал корреспонденту «Свободы» в Лондоне Наталье Голицыной.
Сейчас еще слишком рано прогнозировать, в какой мере сумасбродный поступок Брейвика повлияет на склонные к насилию ультраправые круги. Однако существует риск появления подражательных преступлений правых экстремистов, копирующих массовые убийства в Норвегии. Подражательные преступления не раз демонстрировали смертники, вдохновленные идеями Аль-Каиды. Существует потенциальный риск того, что отдельные адепты ультраправых организаций придут к выводу, что насилие остается единственным способом достижения их целей. К примеру, в Британии сейчас в заключении находятся 14 членов ультраправых группировок, совершивших насильственные действия или участвовавших в терактах. Эта угроза реально существует.
Автор книги «Новый британский фашизм» Мэтью Гудвин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе в Вельском районном суде Архангельской области решался вопрос о возможности досрочного освобождения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. По совокупности двух приговоров за экономические преступления ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. После двухдневного разбирательства рассматривающий дело судья Николай Распопов пришел к выводу о том, что Лебедев не встал на путь исправления – и его рано отпускать на свободу. Решение возмутило многих, даже вице-спикера Госдумы от фракции «Единая Россия» Любовь Слиску, которая назвала заседание Вельского суда спектаклем, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Таращешникова.
Первой же новостью для журналистов, приехавших в Вельск освещать процесс об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, стало сообщение руководителя издательского дома «Вельск-Инфо» Константина Мамедова. Он со ссылкой на свои источники рассказал, что администрация колонии дала отрицательную характеристику на Платона Лебедева. На практике это означало, что шансы выйти на свободу ничтожны. Случаев, когда российские суды выносили решение вопреки мнению администрации колонии или прокуратуры, чрезвычайно мало. Тем не менее, во время разбирательства большинство присутствовавших в зале показалось, что на этот раз все будет иначе. Председательствующий в процессе Николай Распопов разрешил вести видеосъемку всего заседания, удовлетворил все ходатайства защиты и внимательно выслушал свидетелей, пришедших поддержать прошение об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Его жена Мария Чеплагина первой взошла на трибуну для свидетелей.
Платон очень внимательный, заботливый, любящий отец, дедушка и муж, достойнейший и порядочный человек. Он очень много может дать своим близким и родным. И мы все очень нуждаемся в нем и ждем его домой. Вставляя его в тюрьме, вы обрекаете наказание не только Платона, но и его близких и родных.
Жена Платона Лебедева обратила внимание суда на то, что когда ее мужа арестовали, их старшей дочери было чуть больше года, а младшей – 2 недели. Письмо 9-летней Маши, просившей судью отпустить папу, растрогало, кажется, даже конвоиров. Освободить брата, который старше всего на 23 минуты, просил Виктор Лебедев.
50-летие с братом мы встречали на Салехарде, чашечкой чая. И мне бы очень хотелось очередной наш 55-летний юбилей встретить в нескольких других условиях. В кругу семьи, дома, детей, внуков, племянниц. Ну, уже время-то подошло, пора уже и 55 лет нам отметить все-таки в нормальных условиях.
За Лебедева ходатайствовали его бывший подчиненный Алексей Кандауров, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и народная артистка РСФСР Наталья Фатеева. Дело ЮКОСа она назвала политически мотивированным и рассказала суду о том, что в числе многих других деятелей культуры подписалась под обращением в Amnesty International. Эта правозащитная организация признала Платона Лебедева и Михаила Ходорковского узниками совести.
Через несколько лет, будет уже 100 лет, как мы, наша страна, занимается тем, что уничтожает себе подобных и занимается геноцидом лучших людей нашей страны. Поэтому обратите внимание на это, хватит, иначе наша страна закончит свое существование, если лучшие люди страны будут гнить в тюрьмах и сидеть в заточении.
В свою очередь, представитель администрации колонии, в которой Платон Лебедев отбывает наказание по приговору Хамоунческого суда Москвы, и прокурор Вельского района просили председательствующего отказать в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Представлявший колонию Анатолий Корсунский сообщил о взысканиях, назначенных Лебедеву сразу по прибытии, а прокурор Сергей Семенов заявил, что осужденный не встал на путь исправления.
Полагаю, что в судебном заседании не получено объективных сведений, дающих основания полагать о том, что осужденный не нуждается в дальнейшем отбывании наказания, поскольку, как условно входит в судебное рассмотрение дела, он не признает судебного совершения преступление, по которому вступил в силу обвинительный приговор суда, причиненный преступлением ущерб невозместим, равно как и вред, причиненный в результате преступления. А за период отбывания наказания Лебедев Платон Леонидович находился в 7 учреждениях Федеральной службы исполнения наказания России, где, несмотря на значительный опыт и срок, он не получил ни одного поощрения. Напротив, осужденный своим противоправным поведением систематически выражался в отрицательном отношении к порядку отбывания наказания. На сегодняшний момент у него имеется 20 взысканий, одно из которых не снято и не погашено. Следует отметить тот факт, что осужденный меры добровольного повышениска не предпринимал, несмотря на то, что был трудоустроен. Основание для условно-досрочного освобождения Лебедева Платона Леонидовича не усматривает, и удовлетворение ходатайства осужденного прошу отказать.
Казалось, судья Николай Распопов скептически относится к доводам представителей прокуратуры и колонии. Когда на второй день судебного разбирательства он отказался приобщать к материалам дела документы о взыскании, наложенном на Лебедева, ненадлежаще оформлены, многие предположили, суд настроен освободить заключенного номер 2. Но после перерыва на обед настроение судьи заметно ухудшилось. Он выглядел хмурым и недовольным, и когда представитель колонии вновь ходатайствовал о приобщении к делу тех же бумаг, окно с новыми печатями, отказывать не стал. Незадолго до того, как судья удалился в совещательную комнату, Платон Лебедев обратился к нему со словами.
Я считаю, что в Российской Федерации, которая в соответствии с Конституцией Российской Федерации является правовым государством, недопустимо в третьем тысячелетии, тем более в 2011 году, наличие политических заключенных. Вам, Ваша честь, предоставляется шанс это исправить.
Спустя 3,5 часа Николай Распопов вышел с готовым решением.
Лебедев отбывает наказание за совершение тяжких преступлений и содеянного не раскаивается. На протяжении длительного периода допускал нарушение установленного порядка 2 и наказания, ни разу не поощрялся. Динамика его поведения не подтверждает намерения к законопослушному поведению. Принимая во внимание изложенное, а также мнение администрации исправительного учреждения и прокурора, суд считает, что цели наказания не достигнуты, основания для признания Лебедева не нуждающимся в дальнейшем удвоении наказания отсутствуют. Поэтому в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Лебедева следует отказать.
Адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин так комментировал решение суда сразу после его оглашения.
Явно перекос в обвинительную сторону. И судья наши выводы свел к 5-минутному быстрому пересказу. Несмотря на то, что мы представили документы, опровергающие эти доводы, несмотря на то, что 17 взысканий было погашено и по закону они не имеют юридической силы, несмотря на то, что Платон Лебедев, на наш взгляд, достаточно убедительно опроверг многие претензии в его адрес.
Платон Лебедев и его защита уже обжаловали постановление об отказе в условно-досрочном освобождении. Они считают его незаконным, а ссылки на непризнание вины, как одно из оснований для отказа, антиконституционными, говорит адвокат Елена Липцер.
Конституционный суд не раз в своих определениях и постановлениях указывал на то, что непризнание вины и отсутствие раскаивания не может являться основанием для отказа в условно-досрочном освобождении. Мы же в этом решении видим, что этот довод приведен судьей. В общем, он таким одним из основных является в решении. В постановлении вообще не приведены показания свидетелей, которые были допрошены в судебном заседании. Это тоже является грубым нарушением закона.
В случае, если Архангельский областной суд, которому предстоит рассматривать жалобы, признает решение вельских коллег законным, новая возможность просить о досрочном освобождении у Платона Лебедева появится не раньше, чем через полгода. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свободы. Итоги недели. В центре Москвы у Соловецкого камня на этой неделе продолжалась бессрочная акция протестов против суда в Смоленске над активисткой «Другой России» Таисией Осиповой. Каждый день однопартийцев Осиповой задерживают, но они продолжают свои акции. Им даже удалось вывесить транспарант «Свободу Осиповой» на фасаде Политехнического музея. В пятницу полиция задержала и Эдуарда Лимонова. Было объявлено, что лидер «Другой России» задержан за неуплату штрафов за участие в несанкционированных митингах. Однако Лимонов предъявил оплаченные квитанции, пояснив, что оплачивает штрафы для того, чтобы не провоцировать задержаний, и носит квитанции с собой. Вскоре он был отпущен. Тем временем прокремлевская молодежь, отдыхавшая и проходившая политподготовку на Селигере, готовится к завершению форума. Его участники ожидают, что в понедельник, накануне закрытия лагеря, к ним приедет премьер-министр Путин. Корреспонденты «Радио Свобода» провели день на Селигере. Они пообщались с участниками форума и главой Росмолодежи Василием Якименко. Репортаж Кирилла Филимонова.
8:00 утра. Гимн России будет участников форума. Сонные подростки бредут к главной сцене, где каждое утро проводят зарядку. По краям от сцены гигантские портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Они стилизованы под торжественные изображения советских вождей. Медведев, например, сильно напоминает портреты молодого Леонида Брежнева. Баннеры с изображением российского руководства, их цитатами, развешаны по всему лагерю. После зарядки и завтрака участники форума идут на занятия. Они разделяются на небольшие группы и обсуждают, как бороться с алкоголизмом, хамством на дорогах и американской угрозой. Преподаватели показывают фильм о том, как Вашингтон организовывал революцию в арабских странах. Авторы фильма предупреждают, этот сценарий готовится для России, его жертвами будут тысячи людей. Таких занятий в лагере на Селигере много. О них нам рассказала юная участница форума Татьяна, которая попросила не называть ее фамилию.
Такая яркая агрессия против Америки, против оппозиции. И ролики показывали против Америки. Показывали фильм о войне, фильм про Америку, про Ирак, про Ливию. Там рассказывали, как Америка сделала вот эту систему оранжевых переворотов, рассказывали, как это происходит. И показывали конкретные примеры на Украине, на Грузии и как это все происходило на Ливии. Делали Каддафи героем, что он такой хороший, он замечательный.
говорить, что Барак Обама нехороший человек.
Похоже, фильмы действительно влияют на молодежь. Вот что говорит один из участников форума, 18-летний Александр Толмачев из Подмосковья.
По поводу вот Арабских Эмиратов, да, то, что какие там вот в арабские страны, точнее, какие проходили сейчас революции, я хочу сказать то, что подача тут идет такая, какая, я считаю, должна быть. Она почему идет в стороне? Потому что она правда. То есть, если мы сейчас будем говорить альтернативу, да, нас будут вводить в заблуждение. А почему это правда? Потому что на самом деле так и было. Тут сейчас не получается как-то разрушить Россию. Хотят тоже нефть, потому что Америка, она бережет свое все. А чужое хотят себе забрать, чтобы сейчас воспользоваться. И вот они сейчас будут забирать у арабских эмиратов, ну, в странах арабского того управления. То есть сейчас у Ливии, да, у Ирана, у Ирака. До нас пока не доходит, потому что мы еще стоим уверенно на ногах. Экономика свою подтянет, будет вообще все идеально.
После занятий мы отправляемся рассматривать выставки движений, которые собрались на форуме. Именно здесь в прошлом году были установлены колья с изображениями критиков российских властей, на головы которых надели нацистские фуражки. Среди них были старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и музыкант Юрий Шевчук. На этот раз движение «Наши» подготовило инсталляции с критикой гуманитарных интервенций НАТО и похвалами в адрес Владимира Путина. Выставка так и называется «Аллея достижений путинской эпохи». Среди достижений – развитие малого и среднего бизнеса и появление среднего класса. Инсталляции других прокремлевских движений, представленных на форуме, были посвящены отдельным проблемам, вроде нелегальных казино или незаконной продажи алкоголя. После обеда несколько десятков человек собираются на лекцию главы Росмолодежи Василия Якименко. В своей пространной речи он дает установки участникам форума.
Никакой другой задачи технологии сейчас, доступа к нашим ресурсам, кроме как поставить у нас их президента, нету. Вот товарищ Саакашвили в Грузии, ну, или Ющенко. Ну, их там пекут, этих ребят. Они прибывают с определенными задачами. Нам хотят поставить всего лишь такого же товарища. Рядом с этим товарищем, поскольку эту историю нужно обслуживать, возникает целая куча Навальных, Немцовых, Лимоновых, черт знает кого, которым с утра до вечера дают гранты, чтобы они вопили о том, что у нас все плохо, у нас ужасно, руководство не справляется.
После лекции мы обратились к Василию Якименко с вопросом, почему он позволяет себе критиковать оппозицию, если его, как чиновника, финансируют все налогоплательщики, включая сторонников оппозиции.
Вы хотите сказать, что я за свою зарплату критикую оппозицию? Да, да, это правда. И что?
Но зарплату вашу отчасти финансируют те, кто поддерживает оппозицию.
Я должен отказаться от своих взглядов?
Вы не считаете, что вы должны держаться от выражения
своих взглядов? Нет. От кого персональные претензии можно получить? Я оппозиционер, работаю на заводе, мой налог ушел Якименко, Якименко за мой налог... Здесь про меня сказал вот так. Можешь слышать персональные претензии?
Лекции Якименко действуют на молодежь именно так, как он предполагает. Рядовые нашисты отвечают на вопросы корреспондентов заученными фразами. Однако стоит завязать с ними дискуссию, как они умолкают, не находя аргументов. Один из юных нашистов сказал нам, что считает врагом России Эдуарда Лимонова, потому что тот пропагандирует чистоту крови и скандирует «Россия для русских». Когда мы говорим о том, что Лимонов таких лозунгов не скандирует и за чистоту крови не выступает, молодой человек теряется. Ведь он сказал о Лимонове именно то, чему его научили. Другие участники форума присутствуют на прокремлевских акциях просто так, за компанию. Вот что рассказала нам участница Селигера Анастасия Стефанова из Смоленской области. В прошлом она участвовала в акциях нашистов.
Почему именно наша?
Потому что мне нравятся их идеи, патриотизм, поддержание государственной политики. Вообще мне нравится, что наши, они доверяют молодежи. Иногда в каких-то акциях я участвую. Очень много друзей, которые участвуют в этих акциях, и за что за компанию, я тоже еду с ними.
Нетерпимость селигерского лагеря ко всевозможным общественным порокам теряется на фоне всеобщей демонстрации лояльности к Кремлю. Поездка на Селигера напоминает путешествие на машине времени, которое возвращает обратно в Советский Союз. Нападки на оппозицию и Запад, патриотическая риторика, гигантские плакаты вождей. Словом, ностальгическая картина для тех, кому за 60. Кирилл Филимонов и Ирина Чевтаева для «Радио Свобода. Москва».
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей расскажем о том, как Соединенные Штаты ввели санкции против российских официальных лиц, причастных к смерти юриста фонда «Hermitage» Сергея Магнитского.
Радио «Свобода». Новости.
19 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. На Украине 31 июля объявлено днем траура по жертвам вчерашних аварий на двух шахтах. Соответствующий указ подписал сегодня президент страны Виктор Янукович. В Ингушетии найден летний лагерь боевиков. В лагере обнаружены, в частности, боеприпасы, продовольствие, медицинские препараты, военная экипировка. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Республиканского управления ФСБ, лагерь располагался в Сунжинском районе вблизи селения Алхасты. МЧС России России перебрасывает в Архангельскую область дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров. В области сейчас самая сложная в России ситуация с пожарами. Правый экстремист Андерс Брейвик, взявший на себя ответственность за 2 террористических нападения в Норвегии 22 июля, заявил, что планировал атаковать еще ряд объектов. Об этом сообщает полиция, которая в пятницу провела второй допрос Брейвика. В полиции отвергли сообщения норвежских СМИ о том, что среди потенциальных целей терактов были Королевский дворец и главный офис правящей лейбористской партии в Осло. Парламент Сербии провел сегодня экстренное заседание в связи с обострением ситуации на границе с Косовом. В проекте заявления, которое планировали принять законодатели, первоочередной задачей Белграда в кризисный момент до урегулирования вопроса названа необходимость защищать интересы Сербии и населения Косово. В Сирии при разгоне антиправительственных выступлений в нескольких городах в пятницу были убиты не менее 20 человек. Такие данные приводят сегодня две сирийские правозащитные организации, сообщившие также об аресте сотен активистов в Дамаске. В Гаяне при посадке в столичном аэропорту развалился на две части пассажирский «Боинг», на борту которого было около 150 человек. О погибших не сообщается. Несколько человек получили ранения. Самолет компании «Caribbean Airlines» следовал из Нью-Йорка в Джорджтауне. У него была промежуточная посадка на пути в Тринидад и Тобаго. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских официальных лиц, связанных с делом юриста фонда «Hermitage» Сергея Магнитского, скончавшегося в Москве в следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Однако некоторые подробности этого решения Государственного департамента США до сих пор остаются неясными. Рассказывает Ирина Лагунина.
Американская газета Washington Post, которая первой опубликовала эту информацию, подчеркивает, что ранее, до решения Государственного департамента США, российская сторона угрожала свернуть сотрудничество в таких областях, как иранская и северокорейская ядерные программы, Ливия и транзит грузов в Афганистан, если Сенат примет меры против тех российских официальных лиц, которые нарушают права человека. Сенат на самом деле готовится рассмотреть такой закон. Он называется «Сергей Магнитский. Верховенство закона и ответственность. Акт 2011 года». Однако в соответствии с этим документом санкции будут выражаться не только в отказе в выдаче виз, но и в замораживании счетов и активов людей, причастных к смерти юриста, а также к подобным нарушениям прав человека. Изначально проект закона назывался «Справедливость для Сергея Магнитского». Список российских официальных лиц, против которых Сенат готовится ввести санкции, был составлен сенатором Кардином и включает в себя более 60 человек. По сведениям Washington Post, визовые санкции Госдепартамента США введены против меньшего числа людей. Вот как прокомментировал эту информацию представитель Госдепартамента США Марк Тонер.
Эта специфическая программа отказа в визах носит более широкий характер. Когда у нас есть доказательства причастности или виновности кого-либо в мире в нарушении прав человека, мы вводим ограничения на выдачу виз. В этом конкретном случае это лица, которые, как мы полагаем, несут ответственность за смерть.
Поясняя далее, Тонер подчеркнул, что Государственный департамент сделал это без оглядки на политику перезагрузки, которую провозгласил в отношениях с Россией президент Барак Обама.
Перезагрузка всегда подразумевала конструктивную работу с Россией в тех областях, которые представляют беспокойство для обеих сторон. Но мы всегда говорили, что это не будет сделано в ущерб нашим базовым принципам, включая права человека.
Наш корреспондент в Вашингтоне Ричард Солош от своего источника в Конгрессе США выяснил, что Белый дом направил в Сенат комментарий к проекту закона Сергея Магнитского «Верховенство закона и ответственность. Акт 2011 года». И именно в этом комментарии говорилось, что, цитирую, «Госсекретарь Клинтон уже предприняла шаги, чтобы запретить въезд в Соединенные Штаты лицам, причастным к смерти Сергея Магнитского». Конец цитаты. В комментарии также говорится, что, цитирую еще раз, «фамилии этих лиц уже отмечены в визовой системе консульских служб». Газета Washington Post приводит еще одну цитату из комментария Белого дома к законопроекту, который находится на рассмотрении Сената. «Высшие российские правительственные чиновники предупредили нас, что дадут асимметричный ответ, если этот законодательный акт пройдет голосование. Они заявляют, что мы не можем ожидать от них, что они будут партнерами в поддержке санкций против таких стран, как Иран, Северная Корея и Ливия, когда мы сами накладываем против них санкции. Российские официальные лица заявили, что и другие области области двустороннего сотрудничества, включая транзит в Афганистан, могут пострадать, если будет принят этот закон. Конец цитаты. Многие наблюдатели в Соединенных Штатах сделали вывод, что Государственный департамент США, введя ограничения на въезд, стремился упредить возможный ущерб, который нанесло бы принятие Конгрессом законопроекта «Сергей Магнитский. Верховенство закона и ответственность. Акт 2011 года». Решение Конгресса стояло бы над решением Государственного департамента США. Наш корреспондент в Вашингтоне Ричард Солош беседовал на эту тему с заместителем директора российской и евразийской программы в фонде Карнеги Мэтью Раянским.
Администрация не поддержала идею закона «Справедливость для Сергея Магнитского», в основном из-за процедурных соображений. Ей не нужно, чтобы Конгресс ей говорил, кого включать в список невыездных. Она может это сделать сама. Ей не нравилось, что все это будет достоянием гласности, потому что мы не придаем огласке фамилии тех, кому отказываем в визе. Такова политика США. И в целом ей не нравилось, что Конгресс будет управлять политикой в отношении России в столь щепетильное время, как сейчас.
Однако, даже несмотря на то, что меры Госдепартамента США носят ограниченный характер, а список лиц, подпавших под санкции, по всей видимости, короче, чем список Сената США, решение об отказе в визах может иметь более широкие последствия. Об этом мы беседуем с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером, чьи интересы представлял Сергей Магнитский. Насколько я знаю, польское правительство также заявило, что введет санкции, если на такой шаг пойдут США. Вы ожидаете сейчас аналогичной реакции европейских стран?
С моей точки зрения, может возникнуть эффект домино. Как вы правильно отметили, Польша уже давно об этом заявила, и не только Польша. Мы поддерживаем связи с целым рядом государств. И поскольку США это сделали, это даст уверенность остальным. Так что я не думаю, что люди, причастные к делу Магнитского, смогут путешествовать в цивилизованный мир в ближайшем будущем.
Что должно сделать, на ваш взгляд, российское руководство, чтобы эти люди избежали санкций?
Они уже ничего не могут сделать, чтобы избежать санкций против людей, которые участвовали в пытках и убийстве. Я думаю, что российское руководство могло бы сделать для того, чтобы подобное впредь не повторялось, это почистить всю систему законности и наказания в стране и наказать виновных. Это абсурдно. Соединенные Штаты говорят, эти люди причастны к пыткам и убийству, а в России их повышают в звании и дают им награды, и никакого наказания за содеянное они не несут. Если Россия хочет быть уважаемым членом международного сообщества, то она должна наказывать людей, виновных в пытках и убийстве человека, особенно когда есть столько доказательств вины и столько доказательств коррупции.
Мы беседовали с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером. Напомню, Сергей Магнитский раскрыл хищение 230 миллионов долларов из государственного бюджета России. Дело на него открыли те же лица, против которых он ранее дал показания. Он скончался в следственном изоляторе после почти годичного заключения. Есть документы, подтверждающие, что причиной смерти стало не оказание ему медицинской помощи. Дело до сих пор остается нерасследованным. Как сообщила пресс-служба российского президента, Дмитрий Медведев поручил Министерству иностранных дел подготовить ответный список невъездных американских граждан. Пресс-секретарь Медведева, как пишет газета «Коммерсант», выразила удивление, что Государственный департамент не дождался решения российских судов. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, вся неделя прошла под знаком трагедии в Норвегии. И тут возникла неожиданно скандальная история, косвенно связанная с российским телевидением. Максим Шевченко объявил, что Андерс Брейвик – неонацист, гомосексуалист, что кажется неправда, и поддерживает Израиль, и что все это одно и то же. Высказывание вызвало возмущение у многих, и российские еврейские Конгресс направил письмо руководству Первого канала с призывом приостановить сотрудничество с Максимом Шевченко и снять с эфира выпуски его ток-шоу. Такое же письмо было направлено радиостанции «Эхо Москвы», и главный редактор Алексей Венедиктов сказал нашему радио, что не намерен расставаться с Шевченко, потому что он сторонник свободы слова. Давайте послушаем.
Мы не будем приостанавливать сотрудничество радиостанции «Эхо Москвы» с Максимом Шевченко в связи с его, как написано, крайне провокационными оскорбительными высказываниями по отношению к Израилю. А мы считаем, что свобода слова важнее, нежели оскорбительные и провокационные заявления по отношению к любому государству, включая Российскую Федерацию, гражданами которой мы являемся. Это раз. Вторая история. Здесь идет упрек о том, что господин Шевченко не вполне корректно по форме высказывался в отношении РЕКа, но это выступление господина Шевченко. Мы не можем указывать гостям на форму их выступления. Мы не считаем это правильным. Два. Третье. Мы, безусловно, предоставим господину Бенни Брискину возможность объяснить суть претензий господину Шевченко в эфире нашей радиостанции, когда господин Брискин сможет это сделать. Это три.
Такова позиция радиостанции «Эхо Москвы». Слава, а что с телекарьерой Шевченко?
Ну, вы знаете, с телекарьерой Шевченко, она находится в какой-то такой стадии, я бы сказала, если это позволительно сказать о телекарьере, о какой-то такой задумчивой стадии. Дело в том, что весь последний год его программа «Судите сами», очень такая программа яркая в том смысле, что она позиционировалась Первым каналом как главная аналитическая программа, шла в хорошее время, а она фактически весь свой последний год в плавающем режиме. То есть это такой спецназ во главе с Шевченко. Если что-то нужно, вот кому-то погрозить американцам пальчиком, или там евреев как-то к ногтю призвать, или что-нибудь такое шибкополитическое, то тут же он собирает вообще свою передачу. И проводит в таком своем традиционном формате, публицистическом, я бы сказала. А когда нет каких-то спецслучаев, то он отдыхает, и фактически это означает смерть программы, потому что для любой передачи очень важен режим, формат, шаг в эфире. Когда это нарушается, то программа фактически не существует, потому что зритель перестает на нее реагировать, а зритель, существо очень такое костное, он быстро привыкает и также быстро отвыкает от передачи даже любимой. Если говорить о сути сказанного Шевченко, то можно только сказать, что он верен своим генеральным идеям, которым в той или иной форме всегда проводит свои передачи, и, так сказать, ну, человек имеет право высказать то, что он считает нужным. А вот эти вот все письма и требования запретить, изъять, ну, это, знаете, есть любители расправляться с головной болью посредством гильотины, да? Вот снял голову, и она не болит.
Слава, вторая важная тема недели – это решение Вильского суда по делу Платона Лебедева. Видеотрансляция заседания была на нашем сайте свободанews.ru, а показывали ли хоть как-то этот суд федеральные телеканалы?
Этот суд показывали мельком, я вот сама видела на НТВ, и более пространный сюжет был на канале РЕН-ТВ, который, надо отдать ему должное, в своих новостных блоках все-таки пытается быть приближен, несмотря на все перемены, происходящие в компании, принадлежащие вот господину Ковальчуку, тем не менее, надо отдать справедливость, новостные блоки все-таки пытаются быть приближены к жизни, к той жизни, которая вообще материализуется в основном в интернете. То есть там обсуждается то, что обсуждается повсеместно. Более того, там речь шла не только об этом сюжете, но и был сюжет, касающийся Слизки. А такая вообще царственная дама, которая вдруг, будучи обиженной, я думаю, на несправедливое мироустройство Единой России, которое, видимо, наступило, как я так полагаю, она должна думать с приходом ее врага вечного, Володина, когда он стал совсем большим начальником. И вроде бы я читала и слышала, что она и как бы и не собирается баллотироваться в следующую думу. Вот с обиженными дамами это так бывает. Они становятся очень демократичными, либеральными, и, так сказать, вдруг у них открывается второй или третий глаз, и они видят то, чего прежде не видели. Так было с Волочковой, так теперь вот со Слизкой. Но показывали эти сюжеты только канал РЕН-ТВ, вот так пространно. Я понимаю, что есть такая точка зрения, что империи, включая Российскую империю, рушатся не только благодаря революциям, но и в связи с утратой стиля. Вот династия Романовых в 17 году окончательно утратила стиль. И тогда они рушатся. И также рушится, видимо, судебная система в стране, потому что меня больше всего поразило. То есть я почти была уверена, что так произойдет, что никакого до не светит Лебедеву. Я вообще, мы с вами уже выяснили, я такой заядлый пессимист по поводу нашего устройства социально-политического особенно. Но я думала, что будет найдена какая-нибудь благовидная причина. Вот это вот убуждение художество, художественное, мыслительное, меня, конечно, поражает. Нельзя было выдумать ничего более достойного, да, чем какие-то старые штаны. Вот это вот, по-моему, это самое ужасное в этой ситуации.
Ну, вот этому посвящена реплика Виктора Шендеровича, которая будет в конце следующего часа нашей программы. А я еще спрошу Славу Тарощину, было ли что-то еще примечательное в телеэфире на этой неделе?
На этой неделе ничего примечательного не было, кроме того, что мне показалось такой эмблематичной вот вся кампания, которая относилась к событиям в Норвегии, да, то есть охотно наши все каналы, охотно первой новостью подробно, они давали вот эту вот информационную часть страшной всей этой трагедии, но ведь ясно, что дело Брейвика, я думаю, это ясно всем, это ведь не конец, это начало. Это начало какого-то нового страшного этапа в нашей такой глобальной жизни. И вот здесь вот понятно, что в нашем телевизоре нету ни людей, ни идей, ни желания говорить на эти темы. Но мы еще недавно обсуждали с вами, как давалась Сагра, да? Вот первым делом говорили, что это не этнический конфликт. Вот главное сказать, что это не этнический конфликт. Ну, а этнический конфликт все равно, он во всем мире набирает силу и стучится уже в каждую дверь, как мы видим, все чаще и чаще, к сожалению. И потом, когда случилась вся эта ужасная трагедия, на следующий день выступил премьер-министр Норвегии, говорил о том, что страна стала, нация стала сильнее. И мы это, кстати, видим даже по этим скромным информационным нашим блокам, что все равно мы будем продолжать. Страна будет еще более открыта. Мы не собираемся менять политику. Мы не собираемся изменять нашим главным ценностям, свободе слова, открытости и прочее. Вот мне показалось, что утром я видела этот сюжет в новостных блоках, а дальше он куда-то уполз. Может быть, ближе к концу выпусков, вот версткой можно ведь сделать любое чудо, да? Выпятить то, что нужно, и абсолютно вот уничтожить то, что не хотели бы слышать наши большие начальники. Вот это вот, мне кажется, очень важный, то есть сюжет такой, общий сюжет нашей жизни, когда угроза нарастает, и вот пар вообще в котле закипает, а выхода публичного у нас нет. У нас нету форматов, которые бы это обсуждали, нет людей. Понимаете, если это будет в очередной раз будет обсуждать тот же Шевченко, то вот мы услышим то, что мы услышали. И это очень грустно в преддверии нового телевизионного сезона.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит реплика Ольги Романовой. В ожидании извинений от Ольги Егоровой.
Дивная история про езду по встречке в сопровождении ГИБДД главы Мосгорсуда Ольги Егоровой обрастает все новыми подробностями, одна другой пикантнее. Вот, наверное, самое полное описание событий, которые, к огромному сожалению, были скрыты от любопытствующей общественности. Выяснилось, что синие ведерки несколько месяцев наблюдали наглый кортеж и вывешивали в интернете видео, но долго не могли понять, чье это художество. И вот что оказалось. После появления в интернете видеозаписи месяц назад Ольга Егорова позвонила синим ведеркам и сама предложила встретиться, чтобы обсудить, как ее кортежу избегать нарушений на дорогах, сообщил координатор движения Петр Шкуматов. Выяснилось, что главе Мосгорсуда по статусу положена госохрана. Однако ее сопровождают не представители Федеральной службы охраны, а обычные полицейские, что, по мнению Шкуматова, является нарушением. Охрана была выделена с нарушениями, просто дали полицейских езди как хочешь. В любом случае, они не имели права нарушать правила дорожного движения и выезжать на встречку, говорит координатор синих ведерок. Ведерки указали главной московской судье на эти обстоятельства, и она выразила готовность принять меры по исправлению ситуации, за что активисты помогли представителю Мосгорсуда обратиться в соответствующие структуры за разъяснениями. Однако прошел месяц и еще больше. И совершенно ничего не изменилось. Глава Мосгорсуда Ольга Егорова является объектом государственной охраны, поскольку неоднократно получала угрозы в связи со своей служебной деятельностью, пояснил агентству «Интерфакс» некий источник в правоохранительных органах. И, по его словам, именно с необходимостью обеспечения физической безопасности связан тот факт, что ее автомобиль не может стоять в пробке, а должен постоянно находиться в движении. В тех случаях, когда машина главы Мосгорсуда движется по встречной полосе до свободной дороги, у оперативников есть информация о необходимости оторваться от подозрительного автомобиля, говорит собеседник агентства «Интерфакс». Нельзя не отметить, что нашу страну в основном населяют граждане подозрительные, которые норовят ездить на очень подозрительных автомобилях. Разумеется, совершенно незачем ждать от них преступных действий. Судье с нашим повсеместным, а в особенности московским, обвинительным уклоном, и так ясно, все преступники. Ну, доставим воззрение на повальный преступный характер граждан на совести собеседника агентства, правоохранительных органах и лично судьи. Здесь интересно другое, а именно ровно три момента. Момент первый. Синие ведерки были вызваны для беседы главе Мосгорсуда, во время которой они разъяснили судье законы и правила, которые нарушает ее автомобиль. Судя по всему, при ее молчаливом согласии. При этом уже после этих разъяснений стиль поездок уже просвещенной Ольги Егоровой не изменился. Второе. Синие ведерки говорят, что после появления первых роликов и комментариев к ним ведеркам позвонила пресс-секретарь Ольги Егоровой и попросила эти ролики убрать. Если бы синие ведерки были бы прессой, а их блог был бы зарегистрированным СМИ, это было бы прямым давлением на прессу. Но соцсети не СМИ. Однако давление имеет место быть. К тому же лично мне известен как минимум с десяток случаев таких звонков уже в СМИ. Прощения просим, но это уже чистая уголовка. И третий момент. Извинения. Вот после всего случившегося было бы неплохо их принести. Может, граждане и простят, они у нас добрые. А может и нет. И уж точно не простят, если даже не попытаться перестать плевать нам в глаза, в душе и в судьбы.
Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан со спорами о государственном долге США и угрозой дефолта. «Какой валюте вы доверяете больше – рублю, доллару или евро?» – спрашивал прохожих на улицах Челябинска наш корреспондент Александр Валиев.
Я думаю, что, наверное, я бы в евро их хранила, потому что все-таки евро растет, доллар падает. Но если бы произошло то, было давно, когда доллар был 6 рублей, стал 27, если бы была какая-то тенденция, то я бы, наверное, хранила в долларе. Но сейчас, говорят, упадет. Вот только что бухгалтер сказал, что американцы хотят дефолт сделать, долгов больно много. Так что, наверное, в евро.
Я доверяю больше всего валюте евро, потому что это более стабильная валюта. Несмотря на динамику цен, она сохраняет свой курс.
Я доверяю больше валюте русского происхождения, так как сталкивалась и с евро, и с долларами. Хотя нет, в принципе, доллары тоже очень даже ничего. Но было у меня опыт, когда я положила деньги в евро, а они упали, и я потеряла 4 тысячи. Так что либо рубли, либо доллары.
В настоящее время я больше доверяю нашему российскому деревянному рублю. В преддверии возможных кризисов, когда не исключен какой-нибудь фортель со стороны американцев, да и европейцы начинают там спасать друг друга от кризиса, от дефолтов, все-таки приходится доверять нашему российскому рублю. Хотя с нашим рублем тоже творится безобразие. Но это уже вина не Америки, а Европы, а только наших властей.
Мой ежемесячный доход настолько невелик, и у меня не бывает лишних денег, чтобы их переводить в какую-либо валюту. Поэтому передо мной не стоит вопрос, какой валюте доверять. Передо мной обычно другой вопрос стоит. Где взять денег, чтобы дожить до конца месяца? А вопросы о доверии к валюте – это вот к богатым.
И в доллары какая-то идет театральная картина по поводу его дефолта относительно евро. Там конфликт внутри евровой зоны, а российская валюта, она, в принципе, слабее других, потому что она привязана абсолютно к доллару, к выручке от экспортных операций. Не знаю. Я бы выбрал все-таки, наверное, евро.
Русскому рублю больше не грубо. Потому что других не имеем.
Для граждан России рубль – это главная валюта. Потому что это самое близкое, самое родное наше. И мы должны рублем гордиться и с ним жить.
Так челябинцы отвечали на вопрос, какая валюта вам кажется наиболее надежной – доллар, рубль или евро. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а музыкальная рубрика «Рай Вайль» посвящена памяти скоропостижно скончавшейся звезды Эми Уайнхаус.
Всю неделю прощались с Эми Уайнхаус. Смерть популярной певицы, которую называли музыкальным символом Британии, голосом поколения, потрясла весь мир. Такая талантливая, столько могла бы еще сделать, а ушла из жизни так рано. Такими и подобными высказываниями безутешных поклонников, друзей, именитых музыкантов сейчас переполнены социальные сети Facebook и Twitter. Она была исполнительницей невероятного размаха, сказала Эми Уайнхаус популярный певец и художник Тони Беннет. Это больше, чем просто грусть и скорбь, заявила британская певица Лили Аллен. Действительно больше. Слезы душат от обиды, от злости, что она умерла такой молодой, что мы никогда больше не услышим ее новых песен, написала в Твиттере одна из многочисленных поклонниц певицы. Сейчас газеты всего мира пишут, что Эми Уайнхаус пополнила печально знаменитый клуб 27, в который входят музыканты, скончавшиеся в 27 лет. Увы, список этот с неизбежной регулярностью пополняется. Помимо вновь прибывшей Эми, в нем уже собралась приличная команда. Здесь и основатели Rolling Stones Брайан Джонсон и Джимми Хендрикс, и солист и лидер группы Doors Джимми Моррисон, и певица Джанис Джоплин, и фронтмен Нирваны Курт Кобейн, смерть которого, как известно, вызвала волну самоубийств среди его фанатов, сразу потерявших смысл жизни. Вот и Эми Уайнхаус, похоже, сознательно присоединилась к тем, для кого возраст 27 лет стал роковым, а рок-н-ролльный призыв «Живи быстро, умри молодым» исполнился буквально. И хоть официальная причина смерти пока не названа, первые результаты экспертизы станут известны через месяц, у поклонников, похоже, нет сомнений, от чего умерла их любимая певица. У входа в дом, где она жила и где ее обнаружили мертвой в прошлую субботу, 23 июля, тысячи букетов, свечей, записок с признаниями в любви и бутылки вина и водки. Певица, поражавшая своим мощным вокалом и эксцентричным исполнением, всегда появлялась на публике с бокалом в руке, в том числе и на сцене. Все понимали, что последние 5 лет Эми Уайнхаус самозабвенно себя разрушала. Даже ее убитая горем мать призналась газетам, что для нее гибель дочери была лишь вопросом времени. После того, как у Эми обнаружили эмфизему легких, она все-таки вняла просьбам отца, обратилась в реабилитационный центр, но это уже не помогло. Она тяжело переживала разрыв со своим бойфрендом, а последней каплей, очевидно, стал провал ее концерта в Белграде, после которого она вынуждена была отменить весь европейский тур. В день смерти Эми видели пьяной, покупающей у дилера какой-то смертельный коктейль из наркотиков, который она, очевидно, весь и приняла, ибо никаких наркотиков полиция в доме не обнаружила. Она выпустила всего 2 альбома, но фантастический голос, талант к сочинению прекрасных песен достаточно быстро сделали ее звездой сначала британского, а затем и мирового масштаба, создав моду не в первый и не в последний, видимо, раз на неосоул. Это во многом благодаря Эми Уайнхаус сегодня необычайно популярны такие певицы, как Даффи и Адель, артистки жанра «белая женщина, которая поет по-черному». «Я согласилась бы жить в грязной дыре, если мне пообещали, что я встречусь с Рэем Чарльзом», сказала Эми после выхода своего первого альбома «Фрэнк» в 2003 году. Теперь они точно свидятся. Ну, а мы послушаем сингл из 2-го альбома Эми Уайнхаус «Back to Black» 2007 года, за который она получила 5 премий Грэмми. Песня, в которой она сама все о себе рассказывает, называется «You Know I'm No Good».
Свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с правозащитником Алексеем Соколовым, условно-досрочно освобожденным из заключения, обзор блогов, рубрики «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.